Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами, как обычно в это время, почитаем апостольские чтения, которые у нас всегда были, вчера были, в воскресенье. И если у нас останется время, я подозреваю, что останется, мы затронем евангельские чтения, собственно, евангельское повествование об уверении святого апостола Фомы. Но начнем мы с апостольских чтений. Это были «Деяния святых апостолов», 5 глава с 12 по 20 стих. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Итак, мы видим, как после Пятидесятницы апостолы выходят на улицы Иерусалима с проповедью о том, что Иисус есть Мессия, о том, что он есть предреченный пророками Спаситель, о том, что он воскрес из мертвых. И нам в наше время бывает достаточно трудно оценить масштабы вызова, масштабы даже скандальности этой проповеди, потому что, ну, мы как-то привыкли к тому, что, да, вот Христос умер и воскрес, это средоточие нашей веры, и мы к этому привыкли. Вот даже люди, которые не верят в воскресение Христова, люди неверующие, они знают, что вот христиане верят в то, что Христос умер и воскрес. В то время это было совершенно неочевидно. Это была шокирующая новость. Мы знаем, что вот в центре нашей веры, в центре христианской цивилизации находится крест. Крест – это такой почитаемый религиозный символ. Тогда всего этого еще не было еще. И апостолы только-только вышли на проповедь. И что же они проповедуют? Что Иисус, который был распят на кресте, Он воскрес из мертвых, Его Бог воскресил из мертвых, воздвиг его в начальника и спасителя. Он есть Спаситель, Он есть Господь, и Он есть Бог, Он есть тот, кто, в ком пребывает вся полнота божества телесного. Для нас это очень трудно себе представить реакцию людей того времени, потому что Иисус умер на кресте, и крест был смертью, которая была уготована самым презренным преступникам. Крест – это было нечто, воплощающее абсолютное поражение, абсолютное бесчестие. Вот в древнем мире людей казнили так, чтобы у них не было возможности использовать свою смерть в качестве трибута. Знаете, вот как-то давно смотрел фотографию, я видел где-то в интернете, старинная черно-белая фотография, она снята где-то в конце 19 века, где-то в Америке вешают какого-то бандита, какой-то там местный знаменитый бандит, такой, знаете, легендарный на Диком Западе. И его вот через минуту он умрет, но вот он смотрит так в толпу с такой наглой, дерзкой, вызывающей улыбкой, что вот, да, меня вот можно повесить, но сломать меня нельзя. Вот он такой гордый, надменный, да, вот сейчас он умрет, но ему это как-то вот... Он на все это смотрит с такой гордостью и презрением. И вот, ну, у него была такая возможность, потому что виселица – это такое орудие казни, особенно, ну, в более позднее время, что человек просто проваливается в люк, пролетает полметра, веревка натягивается, ломает ему шейные позвонки, и все. Распять – это была такая казнь, при которой человек не мог смотреть с вызывающей улыбкой. Специально было так придумано, что человек умирал очень долго, очень страшно и очень некрасиво, очень позорно. Человек, которого распинали, его предварительно подвергали бичеванию, так что он был весь избит, весь залит кровью. Потом его приколачивали на крест за руки и за ноги. И умирал человек в итоге от удушья из-за того, что для того, чтобы глотнуть воздуха, нужно было приподниматься как-то на пробитых конечностях. И через какое-то время человек просто выдыхался и повисал. А пока он не умер, он все время дергался на кресте. И это было зрелище, которое не оставляло за человеком ни капли достоинства, ни капли, знаете, вот, может быть, какая-то такая благородная смерть, какая-то смерть, когда человек что-то может сказать, ну, вот, там, когда казнили Томаса Мора, был такой английский государственный деятель, там, в это время король Генрих VIII строил реформацию, произвел очень большую смуту, ему там нужно было развестись с женой, там, найти себе женщину, которая ему даст наследника. В общем, большой был безобразник, и Томас Мор отказался его в этом поддержать, и тот король его обвинил в измене и приговорил к отсечению головы, и, восходя на эшафот, Томас Мор сказал: «Я умираю верным слугой короля, но прежде всего Бога». То есть я против короля ничем не согрешил, но прежде всего я буду за Бога, буду верен Богу. И эти слова, они вошли в историю. Томас Мор очень стал таким известным человеком. И вот римляне, они не хотели, чтобы так было, чтобы казнимый получал трибуну. Поэтому человек умирал очень некрасиво. Смерть на кресте была отвратительной, она была уродливой. Это то, что можно провести аналогию более поздней, как людей на кол сажали. То есть это была смерть, подчеркнута, лишенная всякого достоинства, и она показывала, что этот человек полностью потерпел всякое поражение. Полностью. Вот он полностью разбит. В древнем мире людей могли обожествлять язычники. Иудеи нет, а вот язычники могли. Потому что у язычников, ну, богов много, там, грань между богами и людьми, она не очень четкая вообще. И некоторые выдающиеся люди могли, по представлениям язычников, переживать то, что называлось апофеоз. Вот у нас слово апофеоз, оно приобрело чуть-чуть другой оттенок. Апофеоз – это высшая точка чего-то. А в древности апофеоз значил просто причисление к богам, что какой-нибудь там могущественный император, он был при жизни, но очень крут, очень такой, очень силен, и после смерти его приняли в боги. Ну, потому что он был такой могучий товарищ. В этом есть очень такая, знаете, естественная человеческая религиозность, когда я вот слышал, что в Китае есть такие молельни, посвященные Мао Цзэдуну. Мао Цзэдун, он считается, что он после смерти обладает какими-то такими магическими силами, у него можно попросить помощи, он что-то такое сделает для своих поклонников, потому что это был очень могущественный человек при жизни, и люди верят, что после смерти он тоже обладает этим могуществом, и он может чьи-то просьбы исполнять. Ну, как у нас там вот Сталину поклоняются в разных странах, там, в общем, каким-то мощным, могучим, страшным людям, которые обладали большой силой, большой властью и проявляли эту силу и власть в том, чтобы всех попирать, в том, чтобы давить своих врагов, в том, чтобы предавать их лютой смерти. И для язычников, если кто мог выбиться в боги, то это кто-то сильный, могучий, кто своих врагов ломает об колено, может с ними что угодно делать, там, хоть распинать тысячами, ну, римляне это умели делать все. И для римлян, конечно, было немыслимо, чтобы обожествить распятого преступника. Человек умер на кресте самой жалкой, позорной смертью, он абсолютно проиграл и абсолютно провалился. Для иудеев это было еще хуже, потому что для иудеев существовал только один бог. Этот бог был абсолютно отделен от творения, и бог не мог стать человеком в их представлении, и бог уж точно была немыслимая мысль, неприемлемая мысль, что бог мог умереть на кресте, стать человеком, умереть на кресте. Потому что крест — это что-то абсолютно позорное, абсолютно провальное. Крест — это знак полного поражения. Вот в той культуре, вот в античном мире. И апостолы выходят и говорят, вот Иисус, которого вы распяли, он воскрес из мертвых, и он есть. Его даровал Бог Израилю в начальника и спасителя. И люди, естественно, шокированы. Они говорят, ну как вообще такое может быть? Но начальство и власти, значит, Синедрион, то есть совет 70, совет старейшин Израиля, он этим особенно недоволен по той причине, что фактически апостолы выходят и говорят, вы знаете, вот тут Мессию предали на смерть. Вот Мессия, он был предсказан пророками, его народ ждал, ждал столетиями, все глаза выпукали. Когда он пришел, вы его распяли. Ну и, соответственно, члены Синедриона этим страшно недовольны. Ну как так, вот вы на нас хотите навести кровь того человека. Вы нас ставите под удар, вы говорите, что вот этот человек, которого мы, смерть которого мы добились, он на самом деле был Мессией, и он воскрес из мертвых. То есть страшно недовольны. Но мы читаем, как руками апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Священное Писание говорит о том неоднократно, что чудеса в мире происходят. И в веке так 18-19, когда люди стали представлять себе мироздание очень механически, как такой огромный часовой механизм, они стали смущаться этой проповедью чудес. Люди стали думать, давайте мы оставим нравственное учение Иисуса, чудеса эти все куда-нибудь задвинем. Скажем, что это было на что-нибудь не то. На самом деле, из Библии невозможно выкинуть чудес. И очень важно, что вот это повествование о чудесах, оно исторично вполне. Апостолы действительно совершали многие знамения и чудеса. Иногда скептики говорят, ну вот, мы тут чудес не видим. На самом деле чудеса происходят даже сейчас. Даже сейчас в православной церкви происходят чудеса. Другое дело, что это совершается, когда это нужно Богу нужно ради нашего спасения. Бог не творит чудес для развлечения. Бог не творит чудес просто, чтобы нас повеселить. Бог творит чудеса, когда в этом есть нужда. И вот тогда в чудесах была нужда, и Бог творил руками апостолов знамения и чудеса. И апостолы здесь выступают как продолжатели, продолжение Иисуса. Иисус говорит в Евангелии: «Как меня послал Отец, так я посылаю вас». То есть апостолы являются продолжением Иисуса. Они являются, так сказать, вице-Иисусами. Они продолжают выполнять его миссию. Вот церковь названа телом Христовым, и это, в частности, означает, что церковь продолжает дело Иисуса Христа. Христос действует в церкви и через церковь. Все единодушно пребывали в притворе Соломоновых. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялись к Господу множество мужчин и женщин. Кто такие эти верующие? Вообще говоря, там описывается среда, где все люди верующие. Это Иерусалимский храм, это народ Божий, это иудеи. Они знают единого истинного Бога. У них есть священное писание Ветхого Завета. Они стремятся жить по Божьему закону. Насколько успешно, там другой вопрос. Но факт тот, что они этот закон признают. Признают свое обязательство ему повиноваться. Они определенно верят в Бога. И никоим образом не атеисты. Кого апостолы имеют в виду под словом «верующие»? Те, кто поверил в возвещение апостолов об Иисусе Христе, который умер за наши грехи и воскрес для нашего спасения. Те, кто поверили, то есть кто с точки зрения Библии верующий, не просто человек, который признает бытие Божие, там же все признавали, человек, который поверил именно в возвещение апостолов об Иисусе Христе. И далее: «Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все». Мы читали в Евангелиях, что Господь Иисус исцеляет больных и освобождает людей, которые страдают от нечистых духов. И теперь этой же миссией заняты апостолы. В Библии и в Евангелии, и в Деяниях апостольских очень много упоминаются нечистые духи. Современного читателя Библии это может приводить некоторое удивление, потому что для современников Иисуса, для современников апостолов, вот эти нечистые духи – это какая-то повседневная реальность. Судя по тексту, они постоянно с ними сталкиваются, они постоянно входят с ними в столкновение и постоянно их изгоняют. То есть там, в общем-то, понятно, что текст, он достаточно такой конденсированный, но похоже, что люди... Вот это явление бесноватости, когда человек подчинен нечистым духом, оно в Новом Завете достаточно часто упоминается, как что-то такое, с чем очень легко было столкнуться, что-то такое, от чего люди постоянно и реально страдали. И в наши дни люди нередко пытаются, как и другие сверхъестественные элементы в Новом Завете, это как-то перестолковать, что в древности любой человек, который страдал психическим расстройством, слышит голоса, эти голоса ему там к чему-то побуждают, он себя повреждает, это один из симптомов. Читал я книжку одной женщины, которая страдала шизофренией. «Завтра я всегда была львом». Она норвежка, у нее трудная фамилия, «Завтра я всегда была львом» называется сама книга. Она описывает свой опыт, как она болела шизофренией, и у нее был один из симптомов, то, что ее преследовали какие-то голоса, и она, за ней постоянно приходилось присматривать, потому что она немедленно, если ей попадалась на глаза чашка, она ее разбивала, начинала себя резать осколками. И поскольку в древности болезни такие были, и люди не знали, что это такое, ну вот, люди все это списывали на бесов, и, соответственно, сейчас вот, значит, наука открыла, что у всего этого другие причины. Я сталкивался с такой точкой зрения, в том числе среди православных христиан. Она ошибочна. Бесы существуют именно как падшие духи. Это не просто слово для обозначения каких-то человеческих проблем. Они существуют, и они продолжают действовать в нашем мире, увы. Но поскольку бесы являются сознательными, разумными существами, у которых есть планы, у которых есть умыслы, как упоминает апостол Павел, они в разные эпохи действуют по-разному. Там, где люди сознают их наличие, сознают их присутствие, так или иначе, они действуют вполне открыто. То есть бесы могут человека там, в первом веке преследовать вполне открыто. Ситуация, когда люди либо являются намеренными, сознательными атеистами, либо, по крайней мере, живут в мире, в котором они не видят сверхъестественного измерения, там бесы действуют как-то иначе. То есть не демонстрируют себя открыто, не демонстрируют себя явно. Но само явление бесовской одержимости, оно, увы, существует. И мне даже доводилось читать и слушать даже там подробные рассказы людей, которые с этим делом взаимодействуют, именно с бесовской одержимостью. Это есть у нас священники, которые этим занимаются тоже, но они обычно об этом не рассказывают подробно. Я подробное слышал интервью с католическим священником, который этим занимается. У них все очень так четко организовано. Там только с разрешения епископа можно изгонять бесов. Там. И есть масса предосторожностей, чтобы не начать изгонять бесов из человека, который просто страдает душевным расстройством. И вот, оказывается, есть способы отличить душевное расстройство от одержимости, и есть несколько признаков, которые выдают именно одержимого. Одержимый обладает знаниями, которыми он не может обладать естественным путем. Ну, например, в помещение заходит человек, и одержимый об этом человеке рассказывает что-то, что никому не было известно. Что-то, что не мог бы знать нормальным путем. Вот он первый раз его видит, и говорит: «А, вот у тебя отец алкоголик». Он первый раз его видит, но, тем не менее, он какую-то такую тайну знает о его семье. Второе – это способность говорить на языках, на которых человек в обычном состоянии не говорит. Там люди начинают говорить там, по-латыни, по-гречески, по-еврейски, при том, что в обычном состоянии они этих языков не знают, они им недоступны. Третий признак – это необычные физические возможности, когда люди проявляют необычную физическую силу. И четвертый – это непереносимость святыни, даже если она как-то сокрыта. То есть человек имеет с собой, ну, как этот священник рассказывал, он несет, значит, святое причастие, чтобы причастить больного человека, который прикован к постели. И когда он проходит мимо одержимых, их начинает трясти, им становится очень плохо от этого. Все эти явления не происходят, если человек просто болен. Но так или иначе, бесы реальны, увы, и явление одержимости, хотя оно не слишком часто в нашем мире, оно существует. И тот же священник рассказывал о том, что попасть, вот навлечь на себя эту беду, можно несколькими, так сказать, путями, и один из наиболее частых путей – это когда люди пытаются прибегнуть к черной магии для того, чтобы кому-то отомстить. То есть человек хочет кого-то проклясть, причем он, стандартный случай – это девушку бросил парень. Она на него, значит, разозлилась страшно. И пошла искать в интернете, как ему отомстить. Где-то она нашла, что нужно, значит, его там как-нибудь проклясть, какими-нибудь проклятиями страшными, при помощи там каких-то оккультных, значит, мероприятий. Она все это с дуру совершает, и оказывается, через какое-то время она одержимая, она оказывается охваченной, порабощенной вот этими демоническими силами. Ну, я также видел свидетельство людей, которые практиковали оккультизм, которые практиковали New Age, так называемый, общались там вовсю с духами, и они впали в состояние одержимости, когда человек чувствовал, что не контролирует свое тело, он не контролирует то, что он говорит, и, ну, по счастью, это его так перепугало, что он покаялся, конечно, оставил он все эти, значит, свои прежние дела. То есть, когда Христос освобождает одержимых, это вполне, так сказать, явление реальное. Это не просто обозначение чего-то, не просто, знаете, как иногда говорят, внутренние демоны, когда человек имеет в виду какие-то психологические комплексы, какие-то свои переживания, какие-то неприятные воспоминания. Нет, там речь идет именно о реальных нечистых духах, которых изгоняли апостолы. И вот это исцеление и изгнание нечистых духов, оно не просто такое благодеяние людям, это определенного рода знамение, что здесь действует Бог, здесь действует Царство Божие, и поэтому бесам приходится отступать, бесам приходится оставлять людей и бежать и прятаться. Но почему Писание нам говорит про бесов так вот постоянно? Потому что Библия нас призывает к состоянию такой духовного трезвения, духовной бдительности. Если я испытываю, например, на кого-то злобу и гнев, вот, ну, какие-то люди меня страшно негодование вызывают, я мечтаю, как бы я их всех убил, там, и так далее. А это не просто мои мысли, это не просто моя раздражительность. Это бесы. Это реально внушение падших духов. И Слово Божие призывает нас, и вся церковная традиция, такой духовной бдительности, чтобы мы понимали, что некоторые мысли нам могут внушать непосредственно бесы. И мы читаем, как вот приходят люди с окрестностей Иерусалима для того, чтобы получить исцеление у апостолов. Они желают все быть исцеленными. При этом, насколько это видно из описания происходящего, число исцеленных, оно намного больше, чем число людей, которые в итоге стали христианами. Значительная часть людей, они получили исцеление и сказали, ну хорошо, вот, я то, что мне нужно было, я получил, я исцелился, ну и я пошел. И, ну, это психологически достоверно, да, вот людей, которые решили подойти ближе, людей, которые решили последовать за апостолами, их было меньше. Но читаем тут на реакцию духовных властей тогдашнего Израиля. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Ересь саддукейская – это саддукеи, еще иначе говоря, это люди, которые группировались вокруг Иерусалимского храма. В иудаизме того времени было целый ряд различных течений, и вот саддукеи – это были люди, которые группировались вокруг храма, и они были, ну, мы бы сейчас сказали, либеральные богословы, то есть они не верили в ангелов, они не верили в бессмертие души, не верили в воскресение мертвых. Они считали, что, собственно, храм, религия – это то, что нужно для того, чтобы Бог тебя благословил вот здесь, на земле. Вот ты, все, что ты имеешь здесь, на земле, а потом ты умираешь, и все. Фарисеи, в отличие от них, они верили в воскресение мертвых, они верили в сверхъестественное, и было между ними такое разногласие. Они исполнились зависти, то есть они были страшно недовольны тем, что апостолы оказываются более заметными в религиозном поле людьми, чем они сами. Ну, то есть, вот кто такой там первосвященник? Первосвященник – это самый главный человек в религиозной иерархии народа. это тот, кто выступает посредником между Богом и народом. Это самый-самый важный человек. Это даже не как у нас патриарх. Потому что все-таки мы понимаем, что таинство может совершать любой священник, любой епископ. Патриарх – это один из епископов. Поэтому первосвященник, он аналогичен даже не патриарху, а вот представьте себе, что есть только один священник вообще на весь народ, который может совершать некоторые священные действия. И вот первосвященник – это очень-очень важная личность в Ветхозаветном Израиле, и он теперь видит, что пришли какие-то рыбаки, какие-то совершенно неэлитные люди, какие-то простые, неученые люди, что-то такое проповедуют, и народ идет и слушает их очень внимательно. Они привлекают толпы народа. И они исполнили зависти. И вот что интересно. В Священном Писании мы постоянно сталкиваемся с чудесами и с реакцией людей на эти чудеса. Что сначала Господь Иисус совершает чудеса, потом апостолы совершают чудеса. И, наверное, люди могли бы сказать, что да, тут что-то важное происходит. По крайней мере, тут такие сообщения есть о чудесах. Может, нам стоит подробнее как-то со всем этим разобраться. Может, нам стоит подробнее на это внимание обратить. Что происходит на самом деле? И мы видим людей, которых это не волнует. Ну, Каяфа, например, который говорит об Иисусе. Этот человек много чудес творит. Если оставим все так, придут римляне, овладеют местом нашим народом. И он не спрашивает, а это подлинные чудеса или нет? Тут Бог присутствует или нет? Каяф, он человек очень так прагматично настроенный. Он понимает, что есть римляне, что римлян лучше не раздражать. Он понимает, что если сейчас не остановить Иисуса, поднимется восстание, народ восстанет против римлян, римляне придут, всех утопят в крови, ну, Каяфа тоже лишится всего. И поэтому он действует как такой прагматичный политик. И мы видим, что и в этом случае он действует как такой прагматичный политик. Он не задается даже вопросом, чудеса-то реальны? Что тут происходит? Это действительно дело Божие? Может, стоит подробнее все это исследовать, стоит подробнее в этом разобраться? И нам со стороны глядя иногда кажется, что такое поведение, оно очень нелепо, оно очень странное. Почему люди сбегаются к апостолам? Потому что апостолы творят чудеса. Хорошо, давайте проверим, что происходит, давайте разберемся, давайте опросим свидетелей, давайте выясним, что это такое. Но первосвященник говорит нет, им это неинтересно. И очень часто у людей отношение к религии, отношение к православной вере, ну, достаточно прагматичное. Может, она нам пригодится для там, укрепления национального духа. Но вот на самом ли деле существует Бог, на самом ли деле Христос воскрес из мертвых? Если воскрес, что это значит для всех нас? Как нам нужно свою жизнь менять теперь, исходя из этого? Люди обычно не задаются вопросом. Люди обычно даже не задаются вопросом, а существует ли Бог на самом деле. Иногда людей этот вопрос даже ставит в тупик. И что, собственно, делают первосвященники и все принадлежащие к ереси саддукейской? Наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. То есть бросили их в тюрьму, чтобы их, значит, заткнуть. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите в храме, говорите народу все сии слова жизни». И нам это может показаться довольно удивительным, потому что, ну, уже видели, как эти люди творили чудеса. Может быть, их и тюрьма не удержит, но так и произошло. Но, тем не менее, первосвященник и все с ним, кто принадлежат к ереси саддукейской, они считают, что, ну, можно эту проблему как-то решить, что апостолу достаточно посадить в темницу. Но это не работает, и мы читаем дальше, как Евангелие распространяется. Ну и сегодня я хочу сделать такое небольшое отступление от того, что я обычно делаю, потому что мне кажется очень важным прочитать Евангелие о Фоме. Фоме, который сталкивался и имеет не очень хорошую репутацию, Фома неверующий. Я знал, слышал это выражение «Фома неверующий» задолго до того, как я узнал что-либо об Иисусе Христе, задолго до того, как я узнал что-то о Евангелии. Само выражение «Фома неверующий», оно вошло в язык уже очень настолько прочно, что даже в ситуации, когда я был советским ребенком, я был совершенно отчужден от веры, но я знал, что есть такой Фома неверующий. На самом деле это несправедливо, но мы сейчас прочитаем рассказ о Фоме. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, не ввожу перста моего в раны от гвоздей и не ввожу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, и, став посреди них, и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший уверовавший». Много сотворил Иисус пред учениками своими других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Итак, Фома не присутствует, когда Иисус первый раз явился ученикам, и он отказывается верить. В этом нет ничего исключительного. Мы читаем, что все апостолы, они не поверили свидетельству Жон Мироносец и показали слова их пустыми, не поверили им. Или в святой евангелист Лука описывает, как двое учеников Господа, мы знаем, что это Лука и Клеопа, они идут по дороге, к ним присоединяется путник, в котором они не узнают Иисуса. И он их спрашивает: «А что это вы, значит, так печально?» И они рассказывают: ну, вот был Иисус, пророк, сильный пред Богом и всем народом, его вот предали на смерть. А мы-то думали, что он тот, кто должен избавить Израиля. То есть вот, но некоторые из наших женщин изумили нас. Они говорят, что гробница его пустая, что видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. То есть уже после возвещения Жон Мироносец апостолы не верят. Они говорят: ну вот, изумили, а мы считаем, что на самом деле он просто умер, и очень жаль. И это поразительное свидетельство Евангелия, которое не скрывает проявлений человеческой немощи у святых апостолов. И это показывает его достоверность, потому что когда появляются уже апокрифические тексты, которые не очень достоверны, где речь идет тоже об апостолах, там апостолы выведены такими рыцарями без страха и упрека. Вот там у них все в порядке. Они никогда не колеблются в вере, они никогда не говорят ничего глупого и неуместного. Они всегда вот образцовые. Ну, по очевидной причине, в церкви апостолы пользовались огромным авторитетом и уважением, и никто не посмел бы писать на них какой-то компромат, выставлять их какими-то недостаточно идеальными людьми. В Евангелии мы находим, вообще в Новом Завете, мы находим массу компромата на апостолов. Почему? Потому что это исходит от самих апостолов. никто бы не посмел про них писать что-то компрометирующее в ранней церкви, только они сами могли это. И вот поэтому сообщения о неверии апостолов, и неверии Фомы в частности, они исходят от них самих. И если мы прочитаем этот отрывок сначала, вот первое явление Господа, в первый же день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения иудеев, пришел Иисус, стал посреди и говорит им мир вам. То есть Иисус приходит через закрытую дверь. При этом он обладает вполне материальным телом, мы читаем это дальше, но он может проходить сквозь запертые двери, например. То есть его тело каким-то образом изменилось. И первое, что Иисус говорит, мир вам. И это важно на это обратить внимание, потому что мы знаем, что они его подвели. Мы знаем, что они все разбежались. Оставив его, все бежали. И он мог бы явиться к ним с такими, значит, обвинениями, с упреками. Но он такого не делает. Он говорит, мир вам. И далее, сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. То есть его воскресшее тело продолжает нести на себе следы распятия. И он убеждает своих учеников, показывая им именно следы распятия. И Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Мы уже читали об этом в Деяниях апостольских, как апостолы делают то, что делал Иисус, то есть исцеляют больных и изгоняют бесов. Они продолжают вот это посланничество Иисуса. И это относится не только к апостолам. Мы все, как члены церкви, являемся посланниками. Мы посланы Господом, мы продолжаем Его миссию. Сказав это, дунул и говорит, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Это одно из тех мест Священного Писания, где речь идет о том, что Бог наделяет апостолов и их преемников, епископов и через них священников властью прощать грехи. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не ввожу перста моего в ран от гвоздей, и не ввожу руки мои в ребра его, не поверю. То есть Фома не верит свидетельству апостолов, и Господь ему является. Почему? Вот иногда люди говорят, а пусть мне Бог явит какое-нибудь чудо, Бог мне явит какое-нибудь знамение, чтобы я поверил. И фарисеи же требовали от Иисуса знамений. Он им не дал никаких знамений. Почему Иисус приходит к неверующему Фоме и отказывается давать знамения неверующим другим людям? Очевидно, потому что неверие Фомы, оно имеет другую причину. Фома не верит не потому, что он не хочет, не потому, что он боится, что это окажется правдой. Фома, напротив, боится, что это окажется неправдой. Фома пессимист по жизни. Когда Иисус собирается идти в Иерусалим, все апостолы его отговаривают, говорят, давно ли тебя пытались там убить, а Фома говорит, пойдем и умрем с ним. То есть Фома понимает, что Иисус будет убит, и он готов с ним умереть. Потому что он верный ученик Господа, и в то же время он такой большой пессимист, он не верит в благую весть. Он хотел бы верить, но он не верит, потому что он вообще по жизни пессимист. Но он сказал, если не увижу на руках его раны от гвоздей, не вожу перста моего в раны от гвоздей, не вожу руки мои в ребра его, не поверю. Ну, то есть, не знаю, может, вы видели какого-то другого человека на него похожего. Может, это какая-то подмена и обман. И вот он говорит, покажите мне, что это тот самый Иисус, который несет на себе следы распятия. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Вот какой тут очень важный, очень интересный момент. Фома с ними. То есть Фома не покинул вот эту общину учеников. А Фома при всем своем неверии, при всех своих заявлениях, что он не верит в свидетельство учеников, он не уходит. И это принципиально важный момент. То есть Фома остается с учениками Господа. Фома не говорит, ну, раз вы такие все, вы все обманулись, вы бредите, пошел я от вас. Нет, Фома остается с учениками Господа. Хотя вот у него нет веры, он не имеет веры в то, что Христос воскрес пока что, но он остается с учениками Господа. И поэтому он обретает веру. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим». И вот Фома, поскольку он все-таки решил пребывать с церковью, он решил пребывать с апостолами, ему является Господь лично, потому что его неверие – это такой вот пессимизм, это не отказ принципиально верить, это именно пессимизм. И когда ему является Иисус, Фома восклицает, Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». И мы видим это исповедание Фомы: «Господь мой и Бог мой». Оно не просто он говорит, вот Иисус воскрес, он говорит: «Он мой Господь и мой Бог». Фома исповедует Иисуса Христа Богом. Евангелие от Иоанна, оно начинается с провозглашения Божества Христа. Мы читаем, как апостол пишет: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И дальше: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». То есть в Иисусе Христе воплотилось это предвечное Слово. И уже в конце Евангелия от Иоанна Фома восклицает: «Господь мой и Бог мой». Иногда люди спрашивают, а где в Евангелии сказано, что Иисус – Бог? Прямым текстом сказано, по крайней мере, вот в двух местах у Иоанна. Но Евангелие постоянно говорит об Иисусе как о Боге, как о том, кто существовал с Отцом прежде бытия мира, как о том, кто придет судить все народы в последний день. И вот Фома исповедует Иисуса Богом, и реакция Иисуса. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие, уверовавшие». То есть Иисус не оспаривает это исповедание. Он его принимает. Иисус принимает именование его Богом. Мы можем это сравнить с реакцией апостолов, которые... Там апостол Павел проповедовал со своими спутниками, и поскольку он творил чудеса, местные жители решили, что это боги в образе человеческом сошли к нам, пытались им поклониться, и апостолы этому резко воспротивились: «Ни в коем случае не делайте этого». И мы видим, как сам Иисус, он принимает такое поклонение, он, когда его Фома исповедует Господом и Богом, Иисус это принимает. И он говорит: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и веровавшие». То есть мы с вами, те, кто не видели Господа Иисуса лично, но уверовали по свидетельству апостолов, мы блаженны. Нам об этом говорит Господь Иисус в Священном Писании. Мы можем быть уверены, что мы блаженны, потому что мы поверили. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь апостол Иоанн говорит о цели написания своей книги. Потому что, ну, книги пишутся с разными целями. Там вот есть учебник химии, он для того, чтобы научить школьников химии. Там справочник для того, чтобы предоставить нам как какие-то данные справочные по разным дисциплинам. Там путеводитель для того, чтобы мы не заблудились. И так далее. Для чего написано Евангелие от Иоанна, для чего написана Библия в целом? Сие все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Мы можем немножко подробнее рассмотреть эту формулировку. Иисус есть Христос. Мы привыкли к тому, что Иисус Христос – это как имя и фамилия, что мы постоянно их произносим рядом. На самом деле, Христос – это титул. Слово «Христос» значит «помазанник». В древности царей и пророков их помазывали освященным елеем в знак того, что вот они призваны на это служение. И помазанник – это был человек, которого Бог поставил на какое-то важное служение. И в Ветхом Завете помазанников было много. Ну, Давид, например, был помазанник. И в христианском мире государей называли помазанниками Божьими. То есть это слово означает человека, который через помазание призван к какому-то очень важному служению, пророческому или царскому. Но постепенно слово «помазанник» стало приобретать характер вот человека, который не просто вот призван Богом на важное служение, а вот такой помазанник с большой буквы, помазанник в абсолютном смысле. Тот, кто придет и спасет людей от греха и зла вообще, который вообще избавит этот мир, который спасет всех людей. И вот люди, сознавая, что придет такого рода помазанник, они его ждали, ждали столетиями. Вот он должен прийти. И символ веры первых христиан, то, что они провозглашали, Иисус есть Христос. То есть в лице Иисуса к нам пришел этот самый предсказанный пророками помазанник. Сын Божий. И для апостола Иоанна это выражение «Сын Божий», оно носит такой очень исключительный божественный оттенок. То есть Иоанн постоянно говорит об Иисусе как о Боге. Иисус пребывал с Отцом прежде создания мира, например. И мы призваны веровать, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть мы призваны поверить тому свидетельству об Иисусе Христе, которое здесь провозглашает Иоанн, быть не неверующими, но верующими. То есть признать, что Иисус – это именно тот, кем Его называет Священное Писание. Он действительно Бог, действительно Спаситель, и это актуально для нас здесь и сейчас. Есть очень известная история обращения митрополита Антония Суржского. Он рассказывает, что когда он был еще подростком, он был в каком-то молодежном лагере, к ним туда пришел православный священник, рассказал им об Иисусе, и поскольку он на тот момент был таким крепко битым подростком из неблагополучного района, ему все это показалось каким-то отвратительным, и он решил прочитать Евангелие, чтобы от всего этого избавиться. И когда он начал читать Евангелие, он осознал, он почувствовал очень отчетливо, что Христос, живой воскресший, стоит рядом с ним в этой комнате. И действительно, если мы верим в то, что Евангелие истинно, мы верим в то, что Христос, живой и воскресший, пребывает рядом с нами. Мы можем этого не замечать, мы можем как-то закрываться от этого, мы можем делать вид, что это все вот как-то не про нас, но мы обретаем жизнь вечную и блаженную, мы обретаем надежду, мы обретаем преображение всей нашей жизни, когда мы принимаем, что Иисус есть действительно Христос, действительно предреченный пророками Мессия, действительно воплощенный Бог, и действительно наш Спаситель, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за то, что вы нас слушаете. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне, но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.